И вот поморы им свободно зимой. И часто они вот и рассказывали. И театры, вот я говорю, не ходили, кино еще не было, радио, телевидение. И нужно было, чтобы каждый что-нибудь умел рассказывать. Какую-нибудь историю из жизни. И вот постараюсь манеру передать. Это опять от Бориса Шергина. Все. Рассказывал отец. Он все много чего рассказывал. Конечно, не все упамятовал. Он у него рано умер. Годов 15 было. И все рассказывал о Личутином корге. Вот так. Плыли, говорит, мы первым весенним рейсом из Белого моря в море Мурманское. Льдина у западного берега вынудила нас взять курс у Терского берега. Взять курс несколько на восток. Стали попадаться отмелые места. Вдруг видим, что наш рулевой, мезенский старик, поклонился в сторону еле видимого мизинного островочка. Называется Корк. Заповедь положена, говорит старик. Все мезенские мещана, плывущие в всех концах моря океана, поминайте братьев Ивана и Андреяна. Белое море изобилует старинными преданиями и сказаниями. История, которую поведал этот старик, она случилась во времена недавние. Ну, сравнительно недавние. Но и на ней лежала печать какого-то неизъяснимого спокойствия, вообще свойственного северным преданиям. Он рассказал про этих братьев вот что. Эти братья Иван и Андреян, фамилия была Личутины, Григорьевы дети, в молодые свои годы бывают отпущены к архангельскому городу на верфи, где упражняются в резном художестве. По штату они числились плотниками, а на деле они украшали нос и корму новопостроенным судам деревянными резными изваяниями. Изображались существа баснословные, Нереиды, Наяды, Нептун, Посейдон, но также и персоны, существовавшие в действительности, как то святитель Николая Морской, Михаил Архангел. Ныне только по своеручным чертежам Личутины можно видеть, с какой выдающейся художеством они делали эту свою акцию, совершали. В 40-е годы 19-го столетия братья Личутины бывают отпущены домой, на Мизень, где, по примеру предков, упражняются в морском промысле. На Большом Карбасе они напускались из Мизени до Канской земли доплывали, и по западный берег Канского полуострова у них была промысловая избушка. Там они поселятся и оттуда напускаются в Полое море. И промышляли больше всего вот как раз у того корга, которому помолился мезенский старик. И вот какой год? Год 1857-й, ненасливый по старой памятям, видимо, петь этих братьев Ивана и Андреяна на своем островочке. А туда они приплывут на Карбасе, привезут дровец, пресной воды бочонок, и там живут и по неделе иногда ухитрялись, смотря по воде, по ветру, по рыбе. И вот канун Семена Дни летопроводца, канун 1 сентября, значит, рыбы напромышляли довольно, водичку выпили, дровишко сожгли. На утро изладились править на матерую землю, возвращаться. Всю промышленную рыбу, промысловые снасти, все увязали в Карбас, и Карбас поставили на якорях в каменных воротцах. Сами здесь же привалились на бережку и спят. Вот они спят крепко. А ночью случилось несусветимая непогодушка. Взводень, вал морской, вырвал Карбас из каменных воротцев и унес безвестно куда, со всем житьем-бытьем. Беда стряслась непоправимая, страшная. Островочек этот стоял в стороне от расхожих морских путей. По времени осени нельзя было надеяться, что какое случайно суденка пробежит и заберет братьев. Рыбки достать нечем. Все снасти были упакованы вот на корабле, увязаны. Воды, что выпадет, снега, дождя. Так что еды, что осталось тут, черев до костей меж камней валялось. Братья, по примеру многих, конечно, подобных случаев, могли сосчитать, сколько им осталось дней глядеть на белый свет. И что же, рассудили они спокойно и великодушно. Не мы первые, не мы последние. Мало ли нашего брата-промышленника погибает на пустых островах голодных, что еще двух рядовых промышленников не станет, белому свету переменения не будет. По уставу строгого регламенту, еще Петр Первый сочинил, обязаны были все погибающие на голодных островах оставить по себе сведения. Кто они умершие, для какого случая померли, с умыслом или умирают без хитрости. И вот, кто оставался по морю, они ножом на столешнице или на дверях и начертают все эти требуемые сведения. У кого карандаш и бумага есть, те напишут и так, приколют на столе. У братьев Иована и Андрияна оставалась на островочке доска, телдос, днище корабельного, часть корабельного днища. Такая доска, два пальца толщины, пять четвертей вдоль, четыре четверти поперек. На этой доске они рыбу чистили, разделочная доска, на ней обедали. Ну что оставалось? Начертать там... кому-нибудь последнее прости или проклятие земли и небу. Но вот эти братья, простые мужики по званию, были истинные художники по призванию. И они вспомнили свое резное художество. И в этом грубом сосновом ставне вырезали себе резное надгробие. Составили эпитафию сами себе поморским стихом. Потом я прочитаю этот текст. Дивное дело, смерть сошла на островочек. Люди смотрят в глаза своей смерти и смеются ей в лицо. Создают, вырезают произведения искусства. Следственно, поют гимн жизни, гимн красоте. Старший брат Иван пожил... Не, младший Андриян пожил на островочке 4 недели 5 дней. День его кончины вырезал на затыле уже законченной этой художной доски старший брат Иван. А когда уж Иван сложил на груди свои художные руки, о том записано в тех книгах, которые недоступны человеческой грамотности. По весне племянник Личутиных вслед за льдиной побежал сыскивать дядьев. Белая доска среди черных камней была хорошей морской приметой. Там на островочке он и похоронил братьев на месте их неутомленных трудов. Над ними водрузил достопамятную доску. И вот отец-то Шергин рассказывает, что повесть мезенского старика запала мне в душу. И я уж положил себе на сердце, дал... обед, что обязательно хоть раз в жизни, но побывать на месте покоя этих преудивленных художников, посетить это место. Но дни идут, годы бежат. Наконец-то нашел он единомышленника, и они сговорились. Вот давай, рассудили, где нашли на карте примерно место, где мог находиться этот островочек, не нанесенный ни на какие карты. И вот в канун Ивана дни, это значит 24 июня предтечего, их суденца бросает якорь в устье невеликой Канской речки. Оттуда, по их предположениям, всего ближе было сыскивать Личутин-Корк. И вот в полночь команда повалились отдохнуть, а они, отец Шергин и Лоушкин, Максим Осипович звали, они опустили на воды шлюпочку и открыли парус и побежали в полое море. Вот, и стал тут, туманцы стали свиваться, Перед ними, как завеса голубого шелка, они, конечно, парусы бронили, держатся дальше на веслах. И вот из-за туманца-то и как будто гусли кто-то играет, кто-то припевает, как будто плачет, и плач такой нежный, красноречивый, что Лоушкин-то и говорит, видно, не это, Иван Андриян. И тут с Канской земли ветерочек подул, и как руками эту завеску-то голубого шелка признял, и перед ними вот как из воды поднялся этот островочек. Вот. Наставал тот час, когда поморы говорят, вода задумалась. Отлив кончился, прилив не начался. Так этот час и птица морская блюдет. Где застанет ее этот час, там она и сидит. Ни пером, ни крылом не пошевелит. И вот они ступили на этот островочек. А что слышали звенение пенья? Так это прибоец небольшой набежит на камушек и звенит, поет с камушком-то бесчетными ручейками. Вот ступили, шаг идут, все как в сказке, сидят эти на черных камнях белые птицы. На них глядят, как изваяние на постаментах. Подошли, стали, по уставу поклонились этой доске. Смотрят. И дивное дело вот передает, что перед нами художество, дело рук человеческих. Но как это дело рук человеческих, как оно слитно, как однодумно со всей окружающей природой, с этими камнями, с этими птицами, с этим небом и морем, они как две половинки раковины жемчужницы. Стали разглядывать эту доску. Она, конечно, вся ото времени обомшела, вся иссечена солеными брызгами, но не потерялось художество. Не полиняли чудесные пропорции художной резьбы. В центре этой доски, в круге, в циркуле написаны письмена эпитафии. Пущен акант с такой иллюзией, что цветы вот эти и листочки бегут, бегут, догоняют друг друга неутомленным бегом. По углам резаны аллегории. Якорь, символ спасения, и гибнущий кораблик. Потом опять факел перевернутый и птица Феникс, горящая, не сгорающая. Вот они стали разбирать письмена эпитафии. Вот что до нас, нам сообщают о себе перед смертью эти два брата. Он уж слово в слово, титло в титло, строка в строку, все заучил и запомнил. Корабельные плотники Иван с Андрияном здесь скончали земны труды. И на долгий отдых повалились, и ждут архангеловы трубы. Осенью 1857 года окинула море грозно непогода. Божьим судом или своей оплошкой Карбас утерялся со снастьми и припасом. И нам, братьям, досталось на здешнем корге ждать смертного часу. Чтобы ум отманить от безвременной скуки, к сей доске приложили мы старательные руки. Андриян ухитрил раму резьбой для увеселения. Иван летопись писал для уведомления, что родом мы Личутины, Григорьевы дети, Мезенский мещана. И помяните нас, все плывущие в сих концах моря океана. Так было необыкновенно, что, конечно, Лоушкин не стерпел, как услышал, ждут архангеловой трубы, да на долгий отдых, заревел, заплакал. А я рифмы не стерпел, что для увеселения, видишь, сделали раму. И проплакали, и отерли слезы. И вот плывут они обратно. Уж ни единым словом, конечно, не перешелканули. Только когда матерого уж берега доступили, так Максим Осипович говорит, Виктор, тебе любо ли? Любо, Максим Осипович, да как же не любо? Смотри, не срани с сердца эту тишину. И вот дни идут, торопятся, иной раз с какого-нибудь горя сердце зажмет, да горе возьмет. И вот как молитву он и начнет вспоминать слова-то этой эпитафии. И снова в глазах эта сияющая ночь, Личутин Корк, и братья стоят на островочке, держат свою достопамятную доску и улыбаются ему, улескаются и говорят: смерть, она не все возьмет, только свое возьмет.